Я всех приветствую, дорогие сестры, мамы, жены, бабушки, христианки. Очень приятно быть здесь, на этом общении вместе с вами. И меня очень впечатлило свидетельство сестер о конференции, на которую они ездили, и их личные отзывы. И я также просматривал и материалы этой конференции. Вы знаете, это женская конференция, которая проводит Нэнси Ли Демас. Это одна из немногих в Америке, где имеется здравое учение, где есть здравый подход к вещам. Одно из немногих. И действительно, она имеет, там совершается со страхом Божьим это служение. И почему такой успех? Потому что люди очень молитвенно к этому подходят. Там идет большая молитвенная подготовка и до конференции, и во время конференции. Там целая группа пасторов, молитвенников, служителей, они в отдельной комнате молятся все время, пока идет это служение там, эта конференция. И если у вас есть возможность, я советую поехать туда, потому что когда мы где-то общаемся с другими, то есть мы не варимся в собственном соку, то есть и горизонты наши расширяются, и мы видим, что мы не одни, и видим веру других христиан, и это укрепляет нашу веру через христианское общение. Но мне очень понравилась идея Маши, и очень хорошая идея, и почему бы нет? Но действительно, все начинается опять же с серьезной молитвы. И чем больше найдет это отклик в наших сердцах, и мы начнем молиться, Господи, сделай это возможным. Мы видим, что это было бы хорошо для духовного роста женщин и сестер нашего города. Это было бы, чтобы мы могли собраться вместе, это было бы единство. Все возможно по молитве, но начинается все с молитв, а Господь уже далее совершает. Дорогие сестрички, хотел бы предложить сегодня такую тему для размышления для всех нас. Это поговорить о нашей вере. Пять причин, которые разрушают нашу веру, а также пять вещей, которые укрепляют нашу веру. Готовясь к этой теме, к этому общению, я очень много молился и искал, о чем сказать. Берешь одну тему, вроде бы интересно, но понимаешь, не то. Вторую, третью, четвертую. Я опять обращался к Господу. Господи, что сказать? Что сказать? Чтобы оно было. И потом, как-то, вы знаете, открылось, вот легло на сердце именно вот эта тема. Почему? Почему эта тема так важна? Потому что сейчас мы, как христиане, живем в особо трудное время. С одной стороны, мы видим такой парадокс. Так много пищи духовной, так много слова, так много общений, всего в избытке. И я не знаю, когда еще в истории христианства дети Божьи, верующие, были настолько духовно слабы, настолько духовно нищи, настолько обессилены. И как так связать? Почему это так происходит? Почему наша вера падает? Когда общаюсь с людьми, посещаю семьи, где-то один на один, в малых группах, в молитвенных кружках, и когда по двое, по трое собираются для молитвы и о чем помолиться друг о друге, очень часто слышишь причину и просьбу о моем духовном росте, о моем духовном состоянии, о духовном состоянии нашей семьи. Это одна из наиболее часто упоминаемых причин, и о чем люди переживают, это личное духовное состояние. И оно напрямую зависит от веры, от состояния веры христианина. Если я чувствую, что мое духовное состояние на недостаточном уровне, это обозначает автоматически, что наша вера слаба. Что-то происходит с нашей верой. От чего зависит сила христианина, от его веры. От чего зависит успех в деле Божьем, плоды от веры. И наоборот, почему происходит падение? Почему происходят согрешения? Когда мы спотыкаемся в нашей духовной жизни и падаем, тоже от недостатка веры. Интересно, что этот призыв, он дважды очень сильно упоминается в Новом Завете. Христос сказал: «Имейте веру Божью». Не посоветовал, а призвал, как бы повелел: «Имейте веру Божью». Апостол Яков повторяет: «Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Имейте веру Божью, имейте веру в Иисуса Христа. То есть это то, о чем мы должны заботиться. Вера, она как бы переводит этот невидимый духовный мир в видимый. И мы глазами нашими начинаем видеть то, что Бог предусмотрел, предопределил, создал, сделал для нас. Эта тема очень важна для вас, сестры, как для христианок, независимо от вашего статуса, замужем вы, не замужем, мамы вы, не мамы, просто как христианки, как люди. Она необходима каждому из нас. Также эта тема, вера, нужна вам как женам, потому что быть женой-христианкой нелегко. Это большой труд, искушений много. Потому что где-то созидать семью, устроять дом, атмосферу, силы падают. И казалось бы, что все сброшено на вас, на ваши хрупкие плечи. И все различные переживания. И особенно тяжело, нелегко, когда муж где-то в духовном плане отстает или не на должном месте, не там, где бы хотелось. Может, он верующий, все хорошо, но не там, где должно быть. И это сказывается. И это значит, вот эта нагрузка дополнительно на вас ложится. Какой-то духовный дисбаланс в семье. Когда вы чувствуете, вы тащите и свою ношу, и еще другую за мужа. Это также необходимо и вам, как матерям. Потому что вы, как мамы, играете огромную роль в ваших детях. И 2 Тимофея 1:5 апостол Павел говорит, он восторгается Тимофеем, какую он радость ему приносит, на каком духовном состоянии он находится сейчас, и говорит, приводя на память, то есть вспоминая нелицемерную веру твою. У Тимофея была вот эта нелицемерная, искренняя, глубокая вера. Откуда она у него взялась, у Тимофея такая вера, которая прежде обитала в бабушке твоей Лоиде. Видите, откуда идет? С бабушки начинается. Поднимите руки, кто тут уже есть бабушки? Поздравляю, Писание вас говорит тоже. В бабушке твоей Лоиде и матери твоей Евнике уверен, что она и в тебе. Тут нету дедушки, нету папы. Не знаем почему. Есть разные версии были, они были, но в духовном плане не упоминаются. Может быть, они были неверующие, может быть, язычники, может быть, еще что-то. Но мы видим вот эту ниточку. Бабушка, мать и вот Тимофей. И поверьте, не было бы этого большого служителя Тимофея, который был отрадой, которого Павел говорит, никто так больше меня не поддерживал, не помогал, как Тимофей, которого он сыном назвал, не было бы такого большого служителя в деле Божьем, если бы раньше в этой цепи не была мать, а еще раньше не была бы бабушка. Я хотел бы сказать, пользуясь этим тем, что, понимаете, ваша вера, ваше хождение в Боге сейчас, может быть, даже не видно ни плоду прямо вот здесь и сейчас, как нам хочется. Оно, может быть, даст полный результат в следующем поколении или даже через поколение. Но все имеет свою связь, причинно-следственную связь. Недавно я читал о людях с синдромом Маугли. Читали книгу или видели фильм «Маугли», да? И очень увлекательно, как этот человек, который вырос в лесу со зверями, как Супермен, да, все. А потом, как он вот нашел девушку и стал жить в обществе. В фильме и в книжке все очень красиво. Но в жизни не так. Не так. В реальности таких случаев, которые были изучены наукой, где-то около 20 задокументированных, исследованных таких людей, которых находили. Больше всего почему-то случалось в Индии, где-то 14 таких Маугли нашли в Индии. Может, потому что много людей и много джунглей и много всего. Но удивительно также, как Господь оберегает этих людей. Некоторых находили, одного из них нашли, его приютила волчица, стая волков. И он вырос среди волков, среди хищников, которые по всем законам природы должны были его съесть. Но вот что-то случилось подобное, как у Даниила во рву со львами, да? Бог вот миловал свои, да? И вот как-то закрыл вот эти хищнические инстинкты этим зверям, вместо того, чтобы наброситься как на беззащитную жертву и съесть, они, наоборот, его помогали, выходили, да, где-то защищали. Удивительно, как Бог ведет, мы не можем понять Божьих путей. Но также, что интересно обнаружили ученые, когда их потом находили, забирали их, так сказать, хотели им сделать добро, забирали их к людям, пытались их социализировать, научить, было очень-очень сложно. Очень сложно. И так и не смогли, во многих случаях, в большинстве, не смогли их научить говорить. Эти люди, они жили, но не были счастливы. Они отличались сильнейшим иммунитетом, потрясающим иммунитетом, практически не болели, железным здоровьем, никаких аллергий, никаких всего, всех болезней цивилизаций, но среди людей они так и не могли себя адаптировать. И если ребенка забирали уже после 5 лет, находили после 5 лет, все, это пропащий случай. Невозможно его социализировать, то есть вернуть в общество, научить, говорить, он никогда не был счастлив. Если до 5 лет, можно еще что-то делать, можно, и были успешные случаи. О чем это говорит? В развитии ребенка есть окно. Это первые 5-6 лет. Это большое, потрясающее окно возможностей. Когда дети гибкие, открыты, их мозг очень пытлив. И кто в это время больше всего с ними? Мама. Если у нее есть время. Если у нее есть время. Дорогие сестры, сколько мама была с Моисеем? Очень немножко. Но какой отпечаток оставила на его жизнь? И я хочу сейчас особенно обратиться к тем мамам, у которых дети до 5, 6, 7 лет. Дорогие сестрички, вам Господь даровал вот эти молодые души, малые души. И они сейчас в этом замечательном возрасте, окно возможностей открыто для вас. И Бог уделил вам, поставил, дал вам это высокое предназначение быть мамой. И дьявол хочет похитить это время у вас и похитить детей, чтобы окружить вас огромной суетой, огромными делами, заботами. Работа, не хватает денег, надо долги выплатить, кредиты и прочее, прочее. Поэтому вы сейчас поработаете, а потом, а пока не у бабушки, у дедушки, у кого угодно будут, да, даже то время, когда вы с детьми, сатана подсвоит вот это. И вам, и вашему ребенку. И вам, и вашему ребенку. Сколько приходилось видеть, надоедает, не, тихо сиди, не трогай. А он опять что-то конючит, плачет. На! Все, тихо, спокойно. Раньше была соска с медом, сейчас вот это. Все действует magically, да? Удивительно. Но мы малейшего, с такого маленького, нежного возраста подсаживаем их на психологическую иглу. Они становятся зависимы от этих гаджетов. Их мозг начинает неправильно работать, потому что он зависит от этой очень короткой информации. Сейчас, 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 сейчас. Они могут терпеть. И вырождается новое поколение, которое настолько увлечены в этом виртуальном мире с детства, что у них не хватает вот этих социальных навыков общения. Они как вот эти уже новый вид Маугли, которые они в виртуальном мире прекрасно, в онлайновых играх, в гаджетах замечательно, но друг с другом не могут. Вдруг что, сразу стычки, сразу нервов не хватает, сразу психуют. О них не хватает ни терпения, ни фокуса, ни усидчивости. Не могут иметь дело друг с другом. Все начинается отсюда. Поэтому, дорогие сестрички, эта вера передается детям с вот такого. Буквально еще с грудного возраста. Когда вы молитесь, когда он еще, может быть, не все не понимает, но вы ему складываете ручки. И как только он первое что-то начинает говорить, хоть первые слова, вот, Боже, благослови, Боже, спасибо, аминь. Дальше, первое, что он может, должен научиться, это молитва «Отче наш». Дальше уже чуть-чуть мозги начинают соображать, простенькие свои молитвы учить и так далее, далее двигать. Будьте первыми, запишите вот эту запись в их мозге, в их голове, передавайте вот эту веру. Детям надо живое общение, живое. Ваши глаза, ваши лица, ваши эмоции. Не app ему нужна, а живые папа и мама. Поэтому тяжело, достают, выматывают, но это ваш долг, материнский долг. Отбудьте его, отбудьте его, но оно воздаст вам сторицей. И опять же, отдавая детям, где вам самим брать? Вам самим тоже нужна эта вера. Вам самим тоже нужно это вдохновение, это постоянство. Что такое вера. Евреям 11.1 мы читаем, вы многие знаете его наизусть. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней освидетельствованы древние. Верою познаем, что миры устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Вера – осуществление ожидаемого и уверенность в невидимое. Верою познаем. Интересно, да? Ученые познают через опыты. Два вида познания. Через опыты – то, что можно сделать в лабораторных условиях. Но это ограничено. Вера идет намного выше такого человеческого опытного знания. Она идет к Господу. Она идет туда дальше, что наука не может проверить, а вера достигает. Она открывает нам вход в Царство Божие, к самому Господу. И мы получаем назад ответ, опять же, через веру. Когда вы открываете книгу Библию, да, и все, что вы в ней читаете, вера – это как тот витамин, который помогает всему этому усвоиться. Выключи веру, и эта книга становится бесполезной для вас. Абсолютно. Грешники, безбожники, атеисты читают для них, она просто сборник глупостей. Почему? Они ничего не понимают. Не доходит ничего. Но вера, она открывает все это. Она помогает этому усвоиться. Она дает плоды. Вера соединяет с Богом. Вера – это просто уверенность в том, что вещи, которые Бог сказал в своем слове, они истинны. И Бог будет действовать согласно тому, что Он написал в Библии. Вера – это уверенность, это опора на Слово Божие, это доверие. Я хотел бы сказать, что вера начинается с Христа, с личных отношений со Христом. Большая проблема в современном христианстве в том, что люди имеют веру в веру. They have faith in faith. Веру в христианскую веру, веру в религию, веру в собрание, веру в церковь, веру в христианство вообще. Но нету связки вера с личностью Христа. И вот здесь начинаются ошибки, и здесь мы хромаем. Вера должна развиваться на личных отношениях с Богом. Потому что возрастание веры – это, по сути, возрастание в познании Бога. Ближе к вам. Вы, многие из вас уже в браке живут много лет, да? И с каждым месяцем, с каждым годом вы вашего супруга узнаете больше и больше и больше и больше, да? И вы уже имеете такую веру, что вы знаете, где и как он поступит. Что он отреагирует, что пройдет, а что не пройдет, что он одобрит, что не одобрит. И вам не надо даже испытывать, вы знаете, вот это он скажет «нет». А вот это может быть согласится, вот это скажет «да». А где-то даже и спросить не надо. Вы уже во многом знаете, почему. Вы прошли определенный жизненный путь вместе. Вы хорошо его знаете. И во многих вещах у вас есть не просто вера, а уверенность в нем. В данных ситуациях, как что будет. Понимаете, развитие христианской веры – это наш путь вместе со Христом. И чем больше мы его знаем лично, ближе, тем больше и больше растет эта наша вера, что не является верой. Вера – это не провозглашение. It's not proclaiming. Некоторые люди, некоторые деноминации, они говорят – Just proclaim it. Я провозглашаю уже исцеление. Ты болеешь, он уже провозглашает это исцеление. Он провозглашает уже, что ты уже то возьмешь, ты уже то возьмешь. Как бы буквально это означает загнать Бога в угол. Все, ты провозгласил, и Богу нечего что деться. Бог, получается, связан словом своим, и он, ему остается только сделать. Это неверно. Это не так. Мы не можем никогда диктовать Господу, что делать, а что не делать. А где же его воля? А где же его божество? Где же его суверенность? Где его промысел? Вера – это не визуализация. Некоторые учат, вот, чтобы тебе развить веру, тебе нужно представить, тебе нужно уже увидеть это благословение. Ты больной, тебе нужно увидеть себя здоровым, тебе нужно увидеть себя на этой работе. Ты еще безработный, но хочешь работу. Уже увидеть себя в этом офисе. У тебя денег нету, увидеть уже, что... у тебя много денег. Это обычные восточные техники визуализации, взятые из психологии, из гипноза, из восточных техник, просто не перетащенные сюда. Это подделка, это фальшивка. Вера – это доверие тому, кто знает лучше. Еще раз, вера – это наше доверие тому, кто знает как лучше. И если мы говорим: «Господи, я прошу то и то и то, вот такая у меня ситуация», то чем отличается вера от неверия? А то, что вера говорит: «Господи, я полагаюсь, ты знаешь, как лучше, я прошу, но ты поступи по воле твоей». Ты ему отпускаешь, как он решит. Когда ты не доверяешь, ты не отпускаешь, ты хочешь по-своему. Именно так, как ты видишь. Ты не доверяешь Богу, что у него может быть вариант еще лучший. Да? Не доверяешь Богу, как он знает, как правильно поступить сейчас. Ты не можешь отпустить. А вера как раз она отпускает. И настоящая вера, она умеет ждать. И даже когда не получаешь того, что хотелось бы, но ты доверяешь, она в этом как раз и укрепляется. Никакие впечатления, никакие эмоции не могут быть восприняты в связи с верой. И когда мы говорили о конференции, да, вот, то многие сестры говорят: там хорошо, эмоции, плакали, слезы. С одной стороны, эмоции естественны, мы созданы так, они у нас есть. У нас есть чувства, нас Бог такими сотворил, чтобы нас касалось. И поверьте, Бог обращает внимание на ваши эмоции. Мы недавно с Аленой читали книгу «Второе Паралипоменон», «Историю царей», и там Бог обращается, говорит одному из них: «И я видел сокрушение твое и слезы твои». Это тем, кто любит, кто плачет. «Я видел слезы твои», Бог говорит. Он обращает внимание. Это значит. Но слезы – это результат. Эмоции – это результат. Это вторично. Но это не может быть драйвером. Да, но может быть, что ты на эмоциях, ты расчувствуешься, и ты пока что чувствуешься хорошо, но это такой, знаете, очень короткий фьюэл, очень короткое горючее, оно быстро выгорает, и потом опять без ничего. Потом тебе нужно опять зарядить эмоции, опять. Да? Вера на эмоциях не может идти далеко, она должна идти на Слове Божьем, на доверии. Как Отец Небесный сказал, так и будет. Он знает лучше, мы доверяем Ему. Дьявол нападает на верующих. Он понимает, что в нашей вере наша сила. Без веры мы, как христиане, ноль, полный ноль. Осталась одна религиозная оболочка. Знаем, как что говорить, знаем, что петь, знаем, как правильно одеться, и все. А внутри силы же его отрекшиеся. Внутри пустота. И поэтому дьявол пытается опустошить нас, обездвижить, лишить вот этого самого главного. И Господь говорит: но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Где на земле? Среди кого? В ком вера должна быть? В верующих. Не о неверующих идет речь, а о верующих. Значит, перед приходом Христа будет большое отступление среди верующих. Большое отступление, когда очень многие верующие будут терять эту веру, заменять ее где-то эмоциями, где-то увеселением, где-то развлечением, где-то социальным служением, где-то чем-то еще. Есть разные заменители, но самой основы Слова Божьего, страха Божьего, его не будет. Его не будет. Давайте сейчас поговорим о том, что и как мы теряем веру и почему. Номер один, самое первое, это сомнение и соблазны. Сомнения и соблазны. Почему Иуда отпал и стал предателем? Где-то он допустил сначала маленькое сомнение в личности Христа. И сначала он был признан, сначала все было хорошо. А потом прокралась такая маленькая крэк, трещинка, еле уловимая. И он позволил ей остаться. Почему Ева согрешила? Похожая история. Тоже допустила сомнение. Как происходило? Давайте немножко разберем. Во-первых, Ева сначала слушала ложь. Сначала слушала. Она вступила в этот разговор, диалог, и она позволила этому быть. Само по себе выслушивание еще не является грехом. Но слушать то, что не является истиной, это первый шаг к поражению. Какой-то проповедник, знаем, что он с другой деноминации, давай послушаем. Просто послушай, со мной все будет хорошо. Я вот тоже так думала. И потом постепенно еще чуть послушаю, слушай, кое-что есть. Кое-что действительно есть. Действительно, дьявол не так глуп. Как в примере с Евой, так и во всех других случаях. До 90%, если не больше, это действительно правильные вещи. Но тут же добавляется несколько процентов лжи, ереси. Скажите, та вещь, где несколько процентов лжи, она может быть считаться уже полностью истиной? Нет. Это не до истина, не до правда. Это не может исходить от Бога, не до. Не может от Духа Святого исходить. И оно начинает работать в нас. Поэтому безвредной лжи не существует. Вокруг информация, интернет, разные, морем шквал этой информации. Да ничего, просто это просто так шоу, тут и тут они не правы, ничего страшного, остальное интересно, зато актер интересный, зато то. И это, я просто послушаю. Безвредной лжи не существует. Что бы вы ни слушали, проверяйте информацию. Особенно, когда это касается религии, веры в Бога, какие-то проповедники. Но вот ты это слушал, а ты вот этого послушай. На вот эту ссылочку. Первое, стоп, кто это говорит? Откуда он? Во что он верит? Наведите справки о нем, как о человеке. И если он говорит, видя, что что-то не то, будьте осторожны. Если это человек, не Божий человек, то его не стоит слушать. Второе, она начала размышлять над ложью. Сначала просто послушай, потом что? Размышление. А в самом деле, как же оно так получается? То есть, видите, сначала семя сомнений упало, а потом размышление, как вы вот это взрыхляете сад, вы поливаете водичку, даете этому семени своим размышлением взрасти, культивируете этот сад, возделываете его. И потом следующее, к чему она пришла? Она поверила лжи. Бог, который сказал, не прикасайтесь даже, он оказался не совсем и правду говорит. Он и то что-то будто утаил. Недавно я слышал пример об одном человеке, который стал очень богатым, писал книги. И он начинал так. Truth they don't want you to know about. Что они не хотят о вас знать. И там дальше питание, там медицина, там и прочие, финансы, разные сферы жизни. Что они не хотят о вас знать. И мы падки, от нас где-то скрыли. Что-то так, вот это запретному знанию, что они же не хотят знать. И начинаем на это идти. Мы цепляемся на этот крючок. Старый крючок дьявола. Оказалось, это полностью ложь. Этот человек сейчас сидит за решеткой. Да? Он писал, говорит, а я нигде не говорил, что я правду говорю. Но он просто рассчитывал на инстинкты человека. И люди на это падают. И потом он начинает верить, а может и в самом деле это так. И после этого ложь начала действовать. Человек начал действовать на этой основании этой лжи. И Ева согрешила. Второе, что разрушает нашу веру, это суета. Суета. Мы так заняты этими заботами житейскими. Помните, Христос предупреждал, смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими. Христос предупредил нас об этих заботах житейских. Что такое заботы житейские? Казалось бы, очень важный и нужный список дел, которые обязательно надо успеть на этой неделе, сегодня и вообще я уже опоздал. Вчера надо было их сделать. Важно. И этот список не заканчивается, к ней второе, третье, пятое подмешивается. Это водоворот. Вроде бы они безобидные. Но знаете, в чем проблема с этой суетой? Она заглушает. Заглушает. В полном смысле нас хватает за горло. Смотрите, что Господь сказал. Это Марка 4, 18-19. Притча о сеятеле. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, заботы века сего и другие пожелания, которым конца края нет, входя в них, заглушают слово. Входя в них, заглушают слово. Поэтому, как с этим бороться? Видите, в чем проблема? Это вроде бы важные дела, но в итоге слово остается заглушенным. Нету времени почитать, нету времени помолиться, нету времени для личного общения с Богом. Его просто нету. А когда мы уже все это отложили до вечера, там уже нету ни сил, ни эмоций, ни нервов, и мозг уже не работает. Все, сатана обманул. Потому что так оно откладывалось, откладывалось. Как вы начнете день, так вы его и продолжите. Если с утра вы встали не с той с ноги, не в настроении, вы этим самым заряжаете мужа, заряжаете детей, весь дом заведенный, все не так, у всех день идет кувырком. Вы не почитали, не помолились, какое же общение с Богом? Все пошло не так. Дьявол мастер украсть самое первое, а потом уже все ушло без благословения. Что делать? Выход один. Еще с вечера, перед сном, молитесь о следующем дне. Господи, завтра, если позволишь мне завтра встать и подаришь новый день, помоги мне с утра воздать Тебе хвалу, с утра помолиться Тебе. Помоги мне с утра начать день правильно. Сохрани, чтобы лукавый не убрал. Вот с вечера молитесь. И с вечера предыдущего дня запланируйте, когда на следующий день у вас будет это личное время для общения с Богом. Запланируйте его как appointment, который нельзя пропустить. Увидеть это намного поможет бороться с этой суетой. Третье. Непрощение. Третье, что убивает нашу веру, разрушает непрощение. Казалось бы, при чем-то это? Мы люди несовершенные. Мы сами грешим и против нас грешат. Мы живем в мире несовершенных людей. И нельзя ожидать от всех, что они все будут правильно, идеально поступать, когда мы сами ошибаемся. Но мы реагируем на чужие ошибки намного болезненнее и острее, чем на свои собственные. Человек так устроен. Свое, оно преуменьшается, и как бы на все, если так вышло. Свое как-то облагораживается. Чужое нет, он не мог так поступить, он не имел права. Но если мы к себе снисходительны, давайте будем и к другим снисходительными. Если думаем, что мы имеем право на ошибку, бывает, мы же люди, так и к другому. Человек, которого задели, обидели, обошли, несправедливо попрекнули, особенно если это другие члены церкви, очень трудно простить. По двум причинам. Во-первых, наша собственная человеческая обида и боль – это раз. А второе – дьявол. Он пользуется этой ситуацией. И вот этот огонь непрощения, обида, он раздувает. Знаете, как, чтобы оно горело, чтобы не потухло, чтобы больше, пока не сожжет все внутри. Он поддерживает, вот такой костер он поддерживает. Вот это неприязнь, распри, разногласий и прочее. Но когда мы в таком состоянии, мы не замечаем, что мы угашаем Духа Святого. Ведь Господь очень четко сказал: прощайте, если не будете прощать, то и Отец ваш Небесный и вам не простит согрешений ваших. Все. И когда мы прощаем, то значит, я даю руки Божьи. Господь, Он смотрит, Он судья. Часто мы себя садим именно в кресло судьи. И вот это не дает нам простить, забыть, потому что мы садимся в кресло и говорим: ты не прав, ты должен то. Поймите, кресло судьи не нам принадлежит, а Господу. Даже если не прав, давайте, пускай Господь рассудит, Он на том кресле сидит. И Господь это сделает лучше нас. Что значит простить? Простить – это не только отпустить, не только оставить, не только забыть. Нет, это полшага, полдороги. Второй шаг в прощении – это вернуть благоволение. Это опять начать общение. Вернуть расположение. Вот вы живете, большинство из вас живет в браке, да? С мужем поссорились, разругались, как только можно, да? Потом что? Молчим. Молчим, кто первый начнет. Ну, потому что понимаете, что, ну, вы же в одной лодке. Вы в одной лодке, деваться некуда. Это как самолет. Не скажешь, устану, выйду, да? Надо уже долететь. Да, поэтому надо что-то делать, как-то мириться. И потом, кто первый, как-то оно из-под воли или как, или у каждого семьи по-разному. Свои уже механизмы, отработанные годами, как это примирение происходит. У вас случае это получается. Но оно происходит. И потом что? Опять улыбаетесь, опять общаетесь, опять смеетесь, опять друг другу дарите ласку и любовь и прочее, да? То есть, вы вернули расположение. Господь тоже делает по отношению к нам. И ожидает того же и от других. Мы, когда прощаем, часто идем только полдороги, только один шаг делаем, простил, ничего на тебя не имею, но и видеть тебя не хочу. Ну, в браке ж не так. И Господь с нами тоже не так поступает, а имеет с нами дело и дальше. И вот на вторую часть нужно просить у Бога силы. Нужно, без Господа это невозможно. Только с Богом, только с Господом. Так, второе, это не прощение. Если оно остается, оно блокирует нас. Вот почему непрощение настолько опасно. Когда оно остается в сердце, оно со временем, с годами делает нашу душу и сердце нечувствительным, онемевшим ко всему духовному. Понимаете, в чем опасность? Оставшееся непрощение, обида делает нашу душу, наше сердце онемевшим, нечувствительным ко всему духовному. А значит, человек теряет страх Божий. Теряет страх Божий, все, что с этим связано. Следующее, как раз четвертое. Потеря благоговения и страха Божия. Потеря благоговения и страха Божьего. Мы живем в мире, который противится всякому чувству благоговения, всякой подотчетности, всякому уважению к старшим. Понимаете, вера, она смотрит вверх на Бога. Вера, она всегда смотрит вверх на Бога. Мир смотрит минимум как на равного к равным, а еще чаще сверху вниз. И вере, оно не присуще вот это дух бунтарство, дух противления и прочее, прочее. Этого не присуще. Наоборот, там смирение. Когда есть страх Божий, тогда есть отношение с Богом. Страх Божий – это начало мудрости. Страх Божий, он ведет к Господу. И когда мы теряем страх Божий, мы теряем веру. Пятое – любовь к мирскому. Пятое, что разрушает нашу веру – это любовь к мирскому. Как? Тоже, казалось бы, без обиды, но не такой уж мир и страшный на самом деле. Нет, не страшный, его сотворил Господь. Но греховные дела в этом мире, они опасны. И то, что сотворил Господь, хорошо, но когда говорится «не любите мира», это не означает «не любите природу», нет. А «не любите то греховное, что есть в мире». И 1 Иоанна 2,15. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Почему так? Ну, что плохого в песне «У природы нет плохой погоды»? Да? Ну, что плохого в этих старых, добрых советских фильмах? Да? Ну, что плохого в мультике, там, этот, просто «Деревня Простоквашина», про Матроскина, да? Ничего плохого нет. Ничего плохого нет. Я, когда мне было лет, начиная где-то с 12, я жил в доинтернетовскую эпоху, как и многие из вас, ужасно любил чтение, запоем читал, брал всю классику, Александр Дюма, Бальзак и многие-многие другие, и читал, и папа всегда, что ты читаешь эти помои? Да какие помои, ну это ж классика, ну это Лев Толстой, Бальзак, ну Дюма, ну это ж Жюль Верн, ну что тут такого? Да? И вот моя сестра Люба, она помнит, хорошо знает, мы росли вместе. Но потом я понял, неплохо, да, где-то расширило кругозор, дало набор слов, воображение развило. Но если бы я столько читал Писания, где бы я уже был? Я понял, что да, я много прошел, книжка закончилась, интересно, а в душе ничего. А в душе как было пусто, так и осталось пусто. Понимаете? И эти все замечательнейшие фильмы, да, неплохо, но это разбитые водоемы. Это разбитое корыто. Исаия говорит, за чего ему отвешивать серебро? За то, что не хлеб. И трудовое за то, что не насыщает. Не насыщает. Одна французская королева, когда был бунт, она настолько была в отрыве от общества и говорит, почему люди бунтуют? Они кушать хотят. Хлеба нет. Но если хлеба нет, пускай едят пирожные. Понимаете? Пирожные не насыщают. И нет у людей пирожных. Это у тебя пирожные есть. Понимаете? Но люди именно пироженками питаются все время, а оно не насыщает, там нет витаминов. Хлеб насыщает. Я пришел с работы, хочу расслабиться, посмотреть фильм. Знакомому уже так говорили? Хочу расслабиться, просто посмотреть какой-то фильм. Расслабился, расслабился. Но ты как был пустой, так и остался пустым. Ты не насытился. Вот в чем опасность. Это самый такой безобидный уровень. Просто что ты остаешься пустым, не насыщает. Но вместе с тем, когда ты смотришь тонны этой информации, из-под воль идет сцена измены. Сначала мозг реагирует, слушай, это же грех, это же нельзя, это нехорошо. Там сцена любви, интим, секс, все. Сначала, ну это же нехорошо. Видно, я знаю, что измена. А потом ваш мозг уже так не реагирует. Ну, это сценарий, это ничего страшного. А это даже красиво. А потом это даже ничего, это нормально. А потом, почему этих таких сцен мало, и надо желательно побольше, поинтереснее бы было. Понимаете, идет постепенная работа над вашим подсознанием, над вашими ценностями, как вы реагируете на вещи. Если сначала грех, это было что-то такое, не хотелось прикоснуться, то потом уже ничего, можно и ручку подержать, а потом уже не хочется и отпускать. Привязывайся к греху. Появляется любовь к мирскому, оно против Бога. Там проблема мирского в том, что там Божьего ничего нет. Мир ничего не хочет иметь с Богом. Он создает свою альтернативу раю, свою альтернативу Богу, свою альтернативу Эдемскому саду, свою культуру, свою музыку, свое искусство, свою красоту. Красиво, но там места Богу нет. И в этом главная опасность и главное различие, о чем мы должны помнить. Давайте поговорим о том, что может укрепить нашу веру. Первое. Пребывание в Слове Божьем. Пребывание в Слове Божьем. Откуда берется вера? Вера от слышания и слышание от Слова Божьего. Совершенно верно. Вера от Слова Божьего. Когда-то это Слово Божие коснулось вас, и первое проявление веры, вы согласились с тем, что вы грешны перед Богом, и вам необходимо покаяние. Вы согласились с тем, что до этого вы шли неправильно, и вам нужен Христос. И вы приняли Его верой в свое сердце, как своего Бога и Спасителя. Это очень ценно и важно. И далее, с чего все начиналось, что и нужно для вашего роста, понимаете? С чего? Из-за Слова Божьего вы стали христианами. И вы не можете оставаться христианами без Слова Божьего. Благодаря Слову вы получили эту веру, этот дар Божий. И без него вы не сможете его удержать. Вам надо Слово Божье каждый день. Каждый день Слово Божие и молитва, чтобы укреплялось Слово Божие. Здесь вера. Здесь говорили сестры о том, как важно заучивать стихи Писания наизусть. Это действительно так. Это действительно так. Помните, Господь сказал, что Дух Святой, который я пошлю, Он напомнит вам то, что я говорил. Он напомнит, наставит и напомнит. Если мы ничего не учим, откуда напоминать? Откуда? Там пусто. Там ничего нету. Если мы не записываем, не конспектируем проповеди, мысли, они уходят. Я ночью проснулся, у меня было столько классных мыслей насчет сегодняшней темы. Вот так пошло. Замечательные мысли. Я думал, все, запомнил, ясно разобрался, никуда не уйдет. Был уверен. Утром проснулся, половины нету. Осталось кое-что. Почему я не записал? Не было рядом ничего. Понимаете? Столько бывает, но так ясно. Запишите. Помните, Борис Владимирович говорит, записали? Вы записали? Почему? Уходит. Читайте Слово Божие, учите его, повторяйте его. Второе, что помогает укрепить веру, знаете что? Смирение. там, где гордое сердце, человек не может возрастать в вере. Потому что вера всегда смотрит вверх, на Господа. Вера всегда подразумевает, что ты меньший, Господь больший. Вера всегда говорит, что тебе нужна помощь, она ставит тебя в положение, зависимое от Бога. Ты перед Богом, ты под Богом. Понимаете? И поэтому смирение – это просто нужное состояние сердца для веры. Когда человек гордится, он начинает вот так смотреть. А зачем тогда вера? Он командует, он везде, он распоряжается жизнью и другими всеми, понимаете? Поэтому смирение, оно помогает, дает место Богу, что Господь может, оказывается, по-другому решить, по-другому подумать, по-другому управить твоей жизнью, а не так, как ты все распределил, и Богу уже сказал, Боже, вот так и вот так нужно осуществить, ответить на мою молитву. Когда мы смиряемся, мы говорим, Господи, не моя воля, но как ты. Как ты решишь, так и будет. Смиренное сердце. Третье. Храните себя в чистоте. Третье, что нужно для укрепления веры, хранить себя в чистоте. Почему? Мы обрастаем мелкими грехами. И знаете, что они делают? Угашают Духа Святого. Угашают Духа Святого. Наш нераскаянный грех, то, что мы терпим грех, мы потворствуем греху, потом начинаем его переименовывать, это не грех, это слабость, это недостаток, это увлечение, это альтернативный взгляд на другие вещи, можно разные эвфемизмы сделать, другую наклеить лейбочку на него, и все, и он уже не такой страшный, да, украсить сверху, но внутри он как был, так и остался грехом. Он остался тем, что есть. И это угашает Духа Святого. И мы становимся христианами без силы. Без силы. И вера наша падает. Почему? Потому что грех разделяет нас с Богом. Итак, хранить себя чистыми. Четвертое. Четвертое. Готовность принять испытания. Готовность принять испытания. Oh no. Человек так устроен, что порой мы не замечаем, но мы стараемся вести себя правильно, читать Слово Божие, ходить на собрание, поступать правильно. Зачем? Чтобы все у нас было хорошо, чтобы были благословенными. Потому что если будем поступать плохо, то потеряем благословение, значит, в жизни будут проблемы, переживания. А мы их не хотим. Видите, иногда вот подсознательный глубинный мотив, чтобы жизнь была такая тихая, безмятежная, так покачиваться на волнах, но без шторма. Но Господь именно для укрепления нашей веры позволяет быть этим испытанием. Помните, написано, «С великою радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». То есть испытания жизни. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот цель Бога о вас. Через веру привести вас к совершенству во всей полноте, отшлифовать вас, доработать все недостатки характера. Понимаете? Когда в зубе появились проблемы, надо идти к стоматологу, и без безболезненного пути нет. Это надо претерпеть. Надо. Надо. Что почему? Чтобы ваши зубы были красивые, зубки прекрасные, совершенные. Надо поработать. Надо очистить кое-что. Вот этот налет, который накопился. И поэтому идете к dental hygienist. Неприятная процедура, но вы терпите. Почему? Это поможет вам. То же самое и в нашей жизни. Бог допускает это. И мы должны быть готовы к этому. Это неправильно, когда христианин всеми путями пытается, чтобы ничего в жизни не было. Так, через это Господь воспитывает нас, через это проверяет, укрепляет нашу веру и выводит ее на один уровень, на другой, на третий, на четвертый и выше, 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 выше. Слышали Джордж Мюллер? Может быть, читали, это был очень большой такой служитель Божий. Он очень много основал и для сирот, интернатов, детских домов. Человек потрясающей веры, буквально чудеса проходили в его жизни. И я читал книгу A.W. Тоузер, очень хороший христианин, у него его цитаты. И он говорит, что если хотите иметь веру Джорджа Мюллера, вам нужно иметь его уверенность в Боге. If you want to have faith of George Mueller, you need to have George Mueller's confidence in God. Его confidence in God, его уверенность в Боге. Я думаю, Тозер пишет о Мюллере, о том, что он имел уверенность в Боге. Что же, каков путь этого самого Мюллера? Слава Богу, интернет дает замечательные возможности. Нашел статью этого же Мюллера «Истинная вера». Он простым языком говорит. Вот мне очень много приходит писем, как укрепить мою веру, как усилить мою веру. Я слаб. Вы знаете, все начинается с простого. Это никогда не происходит быстро. Это не полет веры, это не экспресс веры. Это маленькие шаги. Сначала я верил, моя вера Богу была на $10. Потом на $50. Потом моя вера была на $1000. А теперь на миллион. И с намного большей легкостью, чем раньше на 10. Это путь с Богом вместе. Это доверие Богу начинается с маленьких baby steps. Не сразу огромных таких, вот сказал горе своей, стали на горе, и давай гору менять. Зачем менять с того места, куда поставил ее Господь? Да? Начни с того, что совсем рядом, с маленьких шагов веры. И в этом ты будешь возрастать. Это очень замечательно. И он же говорит, этот же Мюллер, не уклоняйтесь от скорбей. Поймите, вы дети Божьи, ваши имена записаны на дланях. У него на руках. Вы особо дороги. Поймите, Бог занимается вами. И если он допускает какую-то скорбь, это значит, он доверяет. Ничего случайного на вас не обрушивается. Вы его дитё, не может случайно обрушиться на вас. Это исключено. А если, значит, появилось, Бог допустил. И значит, он вас ведет. И он хочет вас поднять на другой уровень веры, доверия. И именно когда вот вас трясет, когда в испытаниях вы понимаете, вы уже ничего, ваши ресурсы закончились. Вы все, о Боже, или ты спасешь, или я пропал, все. Вот в этот момент, когда вы признаете свое brokenness, да, свое поражение, свою беспомощность, вот там Бог вступает в силу на черточке, на линии, на обрыве, когда вы висите, уже одним пальцем держитесь. Вот именно тогда вступает Бог и вас буквально вытаскивает. И вы потом понимаете, Господи, нет сомнений, это ты. Только ты помог выйти из этой ситуации. Пятое, последнее, христианское общение. Христианское общение. Вот такие собрания, как сейчас, они очень укрепляют веру. Христиане – это люди церкви. И Бог, когда Он задумал свой народ, Он задумал его в стаде, в церкви, в общении. Почему? Потому что когда мой огонек веры угасает, то вот я рядом с другим укрепляется. Вот сестры пришли, такие вдохновенные, почему? Они побыли на общении, они зажглись от большего костра, да? И так и мы приходим в это общение. Поэтому не оставляйте собраний ваших, потому что оно укрепляет веру. Итак, вкратце давайте суммируем. Что из-за чего мы теряем веру? Что разрушает нашу веру? Первое – сомнения и соблазны. Второе – суета, заботы житейские. Третье – непрощение. Четвертое. Потеря благоговения страха Божьего. Пятое. Любовь к мирскому. Конечно, список можно продлевать, но это таких одна из наиболее распространенных. И пять вещей, которые помогают укрепить веру. Первое. Пребывание в Слове Божьем. Второе. Смирение. Третье. Хранить себя в чистоте. Четвертое. Готовность принять испытания. Пятое. Христианское общение. Да благословит вас Господь. Аминь.